Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Название одной из ключевых секций, проходившего 19 ноября в Москве гражданского форума – «Образ будущего». Перспектива оказалась несколько мрачновата. Бюджет скудеет в сфере человеческого капитала, медицины, социальных программ. Власть не видит проблем достойной старости, а рядом, я скажу так, в передовых странах возникает новый мир современных коммуникаций, продления жизни, непрерывного образования. При этом мы можем сейчас отметить юбилей. Режим Путина методично подавляет ростки гражданской активности. 4 года закона об иностранных агентах, более 150 организаций разгромлено, парализовано. На открытии гражданского форума Людмила Алексеева предложила общественникам пройти юридическую подготовку с учетом опыта диссидентов, как вести себя при аресте, обыске, допросе и в тюрьме. О перспективах России мы поговорим в программе «Лицом к событию». У нас сегодня в студии гости, участники гражданского форума. Это политолог, член Федерального совета партии «Яблоко» Галина Михалева. Мы ждем агрария с Урала Василия Мельниченко. И у нас в студии бывший мэр Троицка, член градостроительного совета фонда «Сколково» Виктор Сиднев. Давайте начнем. Добрый вечер. С форума, наверное, что привлекло ваше внимание вот именно в разговоре о будущем, Галина?
Да. Добрый вечер. Мне показалась очень глубокая, очень интересная мысль о том, что у нас нет образа будущего, что у нас очень краткосрочное видение, что у нас нет идеальной картины, к чему мы должны идти, к чему должны идти элиты, к чему должно идти гражданское общество. Наоборот, мы идем вперед с лицом повернутым назад. У нас война памятников, мы все время вспоминаем прошлое, причем нарративы, вот эти исторические нарративы прошлого, они связаны только с героическими подвигами, причем подвигами военными. То есть государство, которое ведет войны с жестокими правителями и совершенно бесправным гражданским обществом. При этом речь шла о том, что вот эти образцы поведения советские, они снова начали повторяться. Мы стали такими квазисоветскими, когда у гражданина нет ни голоса, ни права, а государство давлеет над ним, как некий левиафан. Хотя есть какие-то, и об этом все время старались говорить, что есть какие-то ростки надежды, что чего-то мы там по мелочи добились там, добились сям, и что не надо терять оптимизма. Но в целом, конечно, настроения были очень пессимистические.
Виктор, ваш взгляд. Я так понимаю, что на вашу любимую тему у вас была целая секция о муниципальных делах. Мы еще об этом поговорим. А вот пошире как-то, как вы видите
ситуацию? Пошире у меня такое странное немножко впечатление. Да, я, с одной стороны, согласен, что довольно много было пессимизма. С другой стороны, знаете, он был какой-то очень практический, да, или практичный форум. Как вот Людмила Михайловна задала с самого начала практичные советы, так все разговаривали, в общем, о вещах довольно практичных. Я имею в виду и Зубаревич, и Узана, и Паина, и Кудрина, и то, что мы обсуждали на секциях местного самоуправления, их было несколько, да. То есть, как бы вот такое ощущение, что, во всяком случае, у меня, да, что вот эти перемены, они становятся неотвратимыми, да, они, неизвестно, будут ли они хорошими, плохими, да, но наступает такой момент истины, когда уже, в общем, важны действия, да, а не истерики, не разговоры, и от этого, вот на этом форуме, так мне показалось, была такая очень спокойная, хотя и не очень оптимистичная атмосфера.
Я соглашусь. Вы знаете, чем этот форум отличался от предыдущих? Там не было каких-то споров, или, например, от гражданского конгресса. Не было идеологических споров, битв каких-то, а все как-то шли в одном русле. И
я просто напомню, помните прошлый форум, когда Никита Белых, да, выступил с одним из вступительных слов и вызвал очень резкое, ну, такое отторжение форума. Да,
потому что он как-то так критически высказался, что вы дурака валяете.
Да, он высказался в адрес гражданского общества, а он был воспринят как представитель власти.
Но начальник.
И он получил очень жесткий отпор. Да? Вот этого не было.
Да, этого не было, но было некоторое противоречие. С одной стороны, вот такое ощущение надвигающегося апокалипсиса, как в нашей секции один сказал, вот стоит перед вами стул, но он внутри весь трухлявый, он держится только на лаке. Тронь его пальцем, и он развалится.
Держится на Путина.
Ну, нам же объяснили, да. В общем, да. А с другой стороны, люди вырабатывали очень практические шаги, дорожную карту, ну, вот, например, например, я была, кроме секции местного самоуправления, вела одну из секций в экспертной группе по законодательству избирательному. Очень внятные, очень конкретные предложения, пошаговые. Надо сделать то, надо сделать другое, надо сделать третье.
И, кстати, там были и представители Центральной избирательной комиссии, представители Минфина. То есть они как-то... Правда, говорили, что мы тут не как чиновники, да?
Да, очень смешно было.
А как гражданские лица.
Но отнекивались.
Да, но их было довольно много, и они принимали участие в дискуссиях. И в этом смысле разговор действительно, в этом смысле, он, на мой взгляд, был достаточно конструктивным.
Если чуть-чуть, вот одна фраза, чуть-чуть обобщать.
Можно и больше.
То есть все-таки гражданский форум сохраняется как площадка контактов представителей гражданского общества и элиты, и контрэлиты, я бы добавила. Угу. Потому что у некоторых наших людей там положение такое немножечко межумочное, как у организатора Кудрина. То есть непонятно, он вообще кто.
Но он сотрудник президента.
Сотрудник президента, с одной стороны.
Вице-президент, как это, экономического совета.
С другой стороны, довольно критично к этому делу относится. Или там представители Центрального избирательной комиссии, которые, с одной стороны, выслушивают критику, а с другой стороны, им приходится соглашаться, что да, надо что-то менять, а с третьей стороны, им приходится делать хорошую мину при плохой игре, потому что выборы-то нечестные, и все об этом говорят. Они говорят, да, мы выслушаем все жалобы, мы учтем ваши замечания. Но приходят же пока, и все-таки в этом плюс.
Да, ну вот Василий Мельниченко, как оказалось, у нас по связи пока на телефоне. Василий Александрович, добрый вечер. Я хотел вас спросить, что вы-то почерпнули, как человек практически аграрий, фермер, из этих интеллигентных разговоров на форуме? Как вы увидели будущее? Какими глазами?
Здравствуйте вам, да, я немножко к вам опаздываю, бегу, но тем не менее. Что увидел? Вы знаете, будущее России, мне кажется, было в последней такой картинке, когда наградили вот великое количество девушек вот как победителей конкурса. И вы, может быть, заметили, что там не было мужчин, несколько парней и около 40 девушек. Вот это красивое лицо будущей России, мне показалось, на гражданском форуме, вот, в первую очередь, вот. Что почерпнул, вот, значит, вот я участвовал, вот, первое, это местное сообщество, местное самоуправление, как устраивать вот у панели, и круглый стол мы вели, развитие сельских территорий, какие есть стратегии, тактики и всего. Вы знаете, при всем пессимизме, при том, что все как-то были скованы тем, что непонятно, что делать, так ведь вся Россия на сегодняшний день не знает, куда она идет. Вот. То есть такого внятного будущего действительно нет. Вот. И все равно на секции развития сельских территорий была озвучена по-настоящему идея национальная, да, великодержавного русского народа – это укоренение народа на земле. В первую очередь завершение земельной реформы, начатой 150 лет назад. Видите, какие у нас шаги длинные, что-либо решить. Вот. Так что все быстро не получается.
Хорошо бы еще крепостное право отменить.
Да, и мы, в общем-то, предложили, что есть такое дело, как завершить земельную реформу надо немедленно. Без нее опять не получится никакого местного самоуправления, потому что надо наполнять местные бюджеты, надо делать самодостаточные вот, значит, вот бюджеты муниципальных образований, надо передавать туда полномочия однозначно, надо, чтобы люди российские начали работать. Вот это то, что звучало на наших секциях.
А то они дурака валяют, российские люди. Тоже работают, наверное, но получают мало. Не все хорошо, не все плохо.
Вы знаете, я бы не сказал, что российские люди работают, потому что огромная страна производит очень мало продукции. Вот, знаешь, вот очень мало, ну, не, как говорится, не по чину. Да, вот ей бы производить значительно больше продукции. Мы действительно, то, что озвучивает министры, мы же ведь в состоянии потенциально произвести, допустим, и продать вот продуктов питания, накормить в первую очередь своих 146 миллионов человек. Вот. Мы это все бы в состоянии. Необходима разумная политика, государство в том числе. И все нормально, ведь мы умеем работать. Вот это правда. Только действительно валяем дурака. Россия, видимо, такая сейчас лежит, как бомж у дверей. Вот, да, вот никому не нужны, никому ничего, вот все такого дела. На всех обижаемся. А на самом деле мы просто должны встать, отряхнуться и начать работать, начать созидать. Вот этот мотив я пытался убедить всех, вот, что есть и возможности, и есть желание в нас работать. А так, в основном, сколько бы ни стонать, рисовать свое красивое будущее, роботов, как мы будем все на роботах кататься, может быть, и будем, вот, значит, вот, но как же мы можем оставить человека без работы? У нас и так сейчас порядка 80-90 миллионов граждан России вообще ничего не производят. Вообще ничего не производят. Это и есть наша трагедия на самом деле.
Ну, я думаю, что мы кое-чего производим все-таки, в частности, например, умы на экспорт. Вот как это тоже обсуждалось на форуме, да, Галин?
Да, обсуждалось, но я одно маленькое замечание хочу сказать. Уж раз речь зашла об отмене крепостного права, вообще надо возвращаться ко всему комплексу великих реформ Александра II. И независимой судебной системы у нас ее нет, и автономия университетов, и реформа армии, ну и так далее. И далее по списку. То есть мы, как говорит Аузан все время, снова вернулись в ту же самую колею, по которой мы идем. То есть надо все это восстанавливать, и, говоря умным языком, восстанавливать институты. Без институтов, без правил, по которым действуют все слои общества, у нас движение вперед не получится. Ну вот, а что касается...
А какие институты? Хорошо.
Ну какие институты?
Там не
независимый суд, реально так. Действующий парламентаризм, институт местного самоуправления, защита прав человека.
Так невыгодно вообще... же власти.
Ну, значит, власть надо менять потихонечку. Или искать во власти тех, кому выгодно будет жить. По этим, кстати, записанным в нашей Конституции еще никто не отменял, хотя чуть-чуть подрихтовали, да, по этим формальным демократическим правилам, по правилам правового государства. Вот это самое главное, но возвращаясь к вашему вопросу, а что интеллигенция? А вот самое крайнее, как всегда, у нас оказалась интеллигенция, потому что сейчас или это интеллигенция... тихим голосом чего-то там протестует, собирается на митинги, которые пока еще не разгоняют, но никто на них внимания не обращает, либо принимает радикальное решение и просто уезжает за рубеж, опять же, потому что нет долгосрочного планирования. И сейчас мы вступили в фазу, вот давно мы ждали этого на самом деле, по траектории развития режима, когда начнут подавляться университеты и будет отменяться
свободомыслие.
Да, началось. Ну вот и началось.
Там же это ведь какие-то проверки идут, изучают, нет ли там подрывного элемента.
Это первое. Второе. Студенты начали писать доносы. И дальше всем преподавателям рекомендуется не очень критически высказываться на своих лекциях. В общем, вот части моего предмета, например, политологии, мы идем сейчас в ту сторону, куда пошел Узбекистан. Там в прошлом году все факультеты политологии распустили, и преподавателей студентов послали на хлопок.
Ну вот, да, это, конечно, сильно, но как в авторитарном режиме.
На физтехе когда-то перефразировали известную поговорку, и она звучала так, что общество всегда падает прослойкой вниз.
Да. Виктор Владимирович, ну вот все-таки уже упомянуты ваши, значит, любимые муниципальные дела. Давайте немножко о них поговорим. Вот выступала Наталья Зубаревич, говорила о многих проблемах, связанных там с бюджетом, с тем, что отобрали полномочия у регионов, да и уж про города можно и не говорить. Ну и вот она сказала, вот давайте мы там вернем прямые выборы мэров. Ну, а кому это выгодно? Вот ваш ответ.
Но дело в том, что, понимаете, любые реформы, к сожалению, делаются не тогда, когда все хорошо, да, а тогда, когда все плохо. И сегодня, на самом деле, власть начинает испытывать огромные трудности, прежде всего, экономические. Мы это прекрасно понимаем. В первом чтении принят бюджет 2017 года, где прямо сказано, что резервный фонд заканчивается в 2017 году. И это означает, что в 2018 году уже будут серьезные проблемы с выплатой зарплат бюджетникам, с пенсиями и так далее. И в этой ситуации, конечно, власть готовы переложить ответственность на кого-то еще. Да? Вот пока были тучные годы, пока нефть была по $100, все проблемы можно было залить деньгами. Да? Там, где возникала напряженность, мы помним принятие 122-го закона, да? Помните? Когда ветераны, да, выступили с протестом против монетизации льгот. Но вопрос был решен просто выделением дополнительных денег. Больше так не работает. И я, будучи мэром в Троицке, переживал несколько разных периодов. Я хорошо помню период кризиса 8-9 года, когда вдруг нам начали отдавать назад наши полномочия. Если у нас отбирали, например, дороги, да, муниципальные, потому что в бюджете областном были деньги на ремонт дорог, и, конечно, хотелось их самим освоить на областном уровне. Как только их не стало, нам сказали, забирайте дороги и делайте с ними, что хотите.
Слушайте, это а можно проблема. Я вам задам вопрос по ходу? Я сегодня увидел в агентстве «Интерфакс», потрясшее меня сообщение, может, я неправильно считаю. Смотрите, торжественно в Тверской области открывают дорогу сейчас с губернатором и так далее. Дорога 700 метров стоит, там какое-то ответвление от трассы куда-то к туристскому объекту, стоит 88 миллионов рублей. Значит, 126 тысяч, я посчитал, рублей за погодный метр, да, четырехполосной дороги. А воруют или нет?
Ну, мне кажется, это немного, кстати.
Немного, да?
Да, да.
Если то есть вы меня успокоили.
Да, ну, если это качественная
немного
дорога.
Немного воруют.
Нет, воруют много, но в данном случае вот это не производит какое-то впечатление фантастической цифры. Да, мы строим дороги гораздо дороже, чем, например, Китай, да, там в разы или даже в десятки раз, но в разы. Но вот в данном случае не скажу.
То есть, в принципе, можно работать, в общем, не воруя сильно.
Ну, понимаете, мне кажется, единственный способ – это создание конкуренции. И там, где есть конкуренция, там, соответственно, меньше воруют.
Вот я бы добавила еще по местному самоуправлению.
Сейчас мы поговорим.
Очень, да, очень важная, на мой взгляд, вещь, которая там обсуждалась, это сокращение числа муниципальных образований, перевод сельских поселений в городские. То есть укрупнение их. Зачем это делать?
Землю забрать.
Забрать землю с одной стороны, упростить жизнь для себя с точки зрения управленца. Но это означает, что опять у граждан отбирают последние права, и более того, это означает еще, что они теряют возможность для нормального существования, потому что им нужно ехать в больницу в центр, им нужно там по каким-то своим делам в центр, то есть просто эти малые населенные пункты,
а социальную они начинают умирать. Инфраструктуру будут закрывать, естественно.
Ну, конечно,
там,
конечно.
Но на самом деле не такой однозначный вопрос, да, вот уж если говорить о дискуссиях по местному самоуправлению, то не всегда двухуровневая система местного самоуправления, которая, собственно, списана с немецкой, она, к сожалению, не всегда работает в России. И если мы вспомним нашу замечательную конституцию, действительно замечательную, и дай
бог. Да, Елена Лукьянова все объяснила на форуме.
Да, да, но плохо прочитанную, кстати, да, как сказала Лукьянова на заседании. Так вот, там говорится, что местное самоуправление должно строиться с учетом особенностей и традиций каждой территории. Потому что у нас очень часто, да, например, при двухуровневой системе возникает конфликт между уровнем района и уровнем поселения. А есть такой пример Домодедовского района, и Леонид Павлович Ковалевский, который многие годы руководил этим, кстати, он и ученый, специалист по местному самоуправлению. Так вот, там объединение, так сказать, всего района фактически и превращение в городской округ дало очень серьезный толчок.
Ну, это потому развитию. Что, наверное, рядом с Москвой аэропорт, да, все это, да, сказать, да, но, это такой уникальный,
да,
случай.
Да, да, но так, а я об этом и говорю, что не всегда, да, простые истины, они очевидны.
Ну, вот есть тенденция определенная, а тенденция, она
есть как раз в другом,
очевидна.
Тенденция как раз действительно в другом, потому что там же в нашей Конституции написано, что, например, структуру местного самоуправления, да, жители территории определяют самостоятельно. Нас в последние годы лишили этого права. Нас лишили права выбирать мэров, да, разрешив регионам устанавливать способ выборности мэра.
Фактически невыборности.
Да, фактически невыборности. Хотя Верховный суд сейчас сказал, что должна быть, не Верховный, Конституционный суд сказал, что должна быть вариативность, но они почему-то сказали, что вариативность должна быть для малых поселений, да, а для больших все равно оставили право регионов самим устанавливать.
Вот мы с Андреем Нечаевым тоже на эту тему поговорили. Давайте мы дадим мнение экономиста, а потом продолжим.
Касательно выборов мэров, например, и вообще расширения прав местного самоуправления и прав региональной власти, мне кажется, очень простой аргумент. Ну, зачем тебе, дорогой наш царь, бог, начальник и господин, думать о там какой-то недостроенной бане в Урюпинске или о том, что в поселке городского типа Пупкино воруют не по чину, да пусть они сами этим занимаются, и пусть все знают, что это они виноваты в том, что в кране нет горячей воды. А когда ты все перетягиваешь на себя, и деньги, и полномочия, и принятие решений, ну ты несешь за это ответственность. А тебе это надо?
Вот почему не действует эта логика? Почему действительно центральная власть не хочет сбросить эти проблемы, которые нарастают, вместе с полномочиями туда, вниз?
А потому что если начнет где-то расшатываться, то может и до самого верха дойти. Понимаете?
Там то есть замораживать насмерть.
Замораживание насмерть. Ну, и это просто логика развития режима, а единый центр принятия решений. Даже если ты допустишь какую-то вольность, даже на самом низу, в том же самом Троицке, в каком-нибудь Урюпинске, да, а глядишь, от Урюпинска и до Москвы дойдет. Поэтому по-другому здесь просто невозможно. И я бы добавила еще к этому важную одну вещь. Это касается и способа формирования власти. То есть власть всеми способами старается обеспечить такую имитационную избирательную систему, чтобы те, кто есть у власти, там же оставались. Те, кого власть хочет сменить, она бы их меняла. А если не хочет менять, то менять и не будет. Вот, скажем, нарезка округов, так называемая лепестковая, джерримендеринг, да, присоединение города к деревне. Это именно для
смычка,
этого.
Смычка, как говорил Чуров.
Смычка, да, смычка. Это именно Ленинская. Это, чтобы не допустить никаких оппозиционных настроений, никаких оппозиционных голосований. Вот это все туда же, это все в одну и ту же кассу.
Но мне кажется, все-таки вот так было, да, и так было, когда у власти была возможность, да, собрав все ресурсы наверху, дальше распределять их до самого низу. И я помню мою дискуссию с Владимиром Вольфовичем Жириновским на передаче у Соловьева, когда Надеждин участвовал в поединке. И когда Владимир Вольфович сказал, что эти мэры вообще ничего не делают, дошли до того, что деньги в бюджет возвращают. И мне пришлось объяснить. В тот год действительно были выделены из федерального бюджета 15 миллиардов рублей на благоустройство всех городов районных в России. И в тот же год было 450.
Но теперь-то этого не будет.
Да, но тогда же было 450 миллиардов на саммит АТЭС в городе Русский, да, выделено.
На вот, острове.
На острове, да.
Да, во Владивостоке.
Вот. И мне пришлось объяснить Владимиру Вольфовичу, что было принято решение в феврале в Кремле, да, потом деньги пришли в мае, в июне в регионы, наконец они в сентябре пришли в муниципалитет, мы запустили процедуры, и в ноябре мы готовы были начать класть асфальт в городе Троицке, и пошел снег. И дальше у меня выбор, да, либо я верну эти деньги в бюджет, либо я начну класть асфальт в снег, и жители скажут, что эти власти, ну, совсем с ума сошли, совести у них
те,
нет.
Но те, кто теперь назначены, они с удовольствием снег положат, вот, и доложат, да, и наверх, да, доложат, что они положили асфальт, а потом попросят еще, да, денег,
но
на ремонт.
Я хочу сказать,
и кладут,
что
регулярно, кстати, да, говоря, в том числе в Москве.
Вот в Москве, пожалуйста.
Смотрите, сейчас вот все.
Слушайте, у нас Мельниченко, да, рвется, да, просто, да, мне, а, тут давай, сигналит. Давай. Давайте мы дадим, пожалуйста.
А, можно, да?
Конечно, да.
А, я вот все слышу, что власть у нас забрала, власть нам не дает, вот, значит, местное самоуправление. Я хочу просто добавить, что оно-то кому-то надо, не забрала власть, а мы отдали местное самоуправление в руки, так сказать, власти.
А, то есть не вышли на улицы и не стали протестовать, правильно?
Да, конечно, да, мы же не стали, да мы вообще не стали создавать настоящее местное самоуправление снизу.
Подождите, подождите, то есть вы меня не сбивайте, то есть вы не поехали на тракторах с коровами в Екатеринбург, например, протестовать, а почему вы не поехали?
Я хочу добавить, что у нас в Свердловской области давно сельские территории, городские округа, города все, да, сельские территории, в тысячи квадратных километров городами назвали. И никто не кашляет, вот, и, в общем-то, все привыкли и говорят, да и черт с ним, город и город, вот. То есть ничего никто не замечает, и мы не берем инициативу в свои руки снизу вообще, вот. То есть вот в этом есть проблема на самом деле.
То есть пассивность что народа, правильно?
Конечно.
Это да, то, что рассказывал Левинсон.
Все отдают, вот, значит, все. То есть это наша болезнь и наша проблема. А обсуждать это все, ну, 20 лет мы обсуждаем одно и то же. Местного самоуправления в жизни Россия не видела, какое оно, и не знала, как это делается.
Как? А при государе-императоре? Да вы что, да, земства были?
Да. Да, так это были зародыши местного самоуправления, и они были очень недолговечные. У нас действительно есть следы построены ими школы, управы, в которых сегодня администрации до сих пор расположены. Это, наверное, было действительно лучшее время для развития территорий. Но мы его забываем уже и, в общем-то, давно не помним. Надо становиться, надо по-новому определить себя, для чего надо осваивать русское пространство. Вот, надо его заселять и осваивать, не убегать. В деревнях, в селах и в малых городах очень плохо жить. Народ убегает оттуда, просто уезжает.
Вот удивительно, удивительно, говорят, что жить плохо, что жить все хуже и хуже, что цены растут, а с другой стороны, население как бы оно и не протестует. Вот такой замечательный социолог, как Левинсон, выступал, говорит, скомпрометированы коммунизм и социалистическая идея, и западная демократия, и что такое, и реформы здравоохранения плохая, народ считает, платное все, и образование тоже плохое, все платное, и военное ужасное, Сердюков развалил армию, и милицию тоже, все плохо, да, привлекательность какого-то советского идеи, идеалы еще какого-то идиллического настоящего капитализма. А так все хорошо, значит, Крым взяли, Путин победитель, переизбрать хочет там чуть ли не 50%, и вообще непонятно вот действительно, что происходит.
Мы и поднялись с колен, и теперь мы снова великая держава, и нас все боятся. Это называется низкий уровень социального капитала и атомизация общества, о чем нам социологи все время говорят. При этом вот это депрессивное состояние общества и неготовность верить кому-то другому, уже не говоря о том, что действовать с кем-то вместе, она очень глубоко у нас заложена. Это следствие на самом
деле...
Так
это искусственно, вот на ваш взгляд, политолога? Это Путин, Кремль, там, пропаганда?
Нет, нет. Это пропаганда, и Путин добавляет. Но на самом деле базис этого – это наши 70 лет советской власти. И страх наш, который лежит где-то на подсознательном уровне, который передается из поколения в поколение. И дестимулирование любого самостоятельного действия, это с одной стороны. Ну а с другой стороны, конечно, это репрессии в отношении любого гражданина, кто как гвоздь шляпкой своей высунулся и по нему молотком стучат. Вот дело Дадина, история с Торфянкой, то есть такие точечные репрессии, говоря политическим языком, чтобы все боялись, чтобы элиты боялись, Улюкаева посадим, Белых посадим, чтобы активисты гражданские
боялись. Так и губернаторов посадим каких-нибудь.
И губернаторов посадим.
Выборочно.
Чтобы, да, выборочно. Бизнесменов каких-то посадим. То есть каждый на крючке, каждый боится. Преподавателей из вузов выгоним, гражданских активистов напугаем, пересажаем, кого-то вытолкнем за границу, чтобы каждый боялся. Лучше уж я здесь посижу, чем я выйду на улицу, и меня за три пикета, как Дадина, посадят и загребут.
Да еще и пытать будут.
И будут пытать, конечно. А у меня все-таки семья, она мне дороже. И, кстати, социологи говорят, что вот эта готовность, несмотря на чрезвычайное ухудшение экономического положения, процентов на 20, ну, в зависимости тоже от региона, люди не готовы, даже если они приблизятся к грани голода, выходить на улицы из-за этого. То есть они, социологи говорят, что там дна нет. И люди готовы терпеть еще очень-очень долго, за исключением очень узкого слоя, который сосредоточен в основном, конечно, в крупных городах. Это Москва, Питер, города-миллионники.
А вы что скажете о протестных настроениях?
Не знаю, не готов сейчас говорить о протестных настроениях. Как раз хотел сказать не о политических аспектах, о которых мы сейчас говорим. Да, а...
Вы уклонист. Вы явный уклонист. Давайте мы спросим, тогда социологу дадим слово.
Давайте,
У нас записан Левинсон и Нечаев. У них такой заочный спор. Пожалуйста. Крым взяли, но люди понимают, что они живут хуже. Да? В Сирии воюем, но опять живут хуже. Сколько это может терпение и понимание, и желание там какие-то санкции терпеть, опять же, продолжаться?
Ну, я не из тех, кто полагает, что вот когда совсем станет там голодно и холодно, вот тогда люди перестанут доверять там президенту или быть лояльными к власти. Опыт бедных стран говорит, что зачастую бедность и несчастье, наоборот, людей делают более, так сказать, склонными ожидать чего-то от дающей там сверху руки и так далее. Так что вот этого, вот этой закономерности, о которой там часто говорили там марксисты-ленинцы, что вот как только, значит, народ оголодает, тут он возьмется за вилы, я бы, на нее не рассчитывал ни с их, ни с своей стороны.
Пока надо отдать должное нашей там кремлевской пропаганде. Старая шутка, телевизор выигрывает у холодильника. Но мне кажется, что это не может продолжаться бесконечно. Поскольку наша проблема в том, что у власти нет политической воли к реформам. И боюсь, что единственное средство такого реального эффективного давления, при всем уважении к гражданскому обществу, которые, вот, представители которого собрались сегодня на этот форум, но до тех пор, пока не будет давления на власть снизу, вот этих возмущенных граждан, никаких кардинальных изменений в политике нам ждать не приходится. Во власти-то у нас люди не глупые, они, в общем, ситуацию оценивают трезво. И в этом смысле пора выбора уже наступила. И даже как бы отдельные признаки того, каким будет этот выбор с большой вероятностью, мы видим. Ну, например, дело Алексея Валентиновича Улюкаева и ряд других похожих мероприятий, но это не означает, что этот выбор сделан однозначно и навсегда. Вот мне кажется, что все-таки инстинкт самосохранения – это главный инстинкт российской власти, и если удастся их убедить вот, давлением снизу, советами сбоку и так далее, что на самом деле либерализация экономики, определенная либерализация политической системы будет больше способствовать сохранению этой власти, они с удовольствием пойдут и на этот вариант тоже.
Хорошо. А уговорить можно? Вот в кризис. Ну, ребята, ну давайте чуть-чуть ослабим.
Нет. Власть уговорить?
Да.
Так нет, мне кажется, не надо уговаривать власть. Мне кажется, власть, во-первых, понимает и, может быть, даже лучше понимает, да, чем, ну так скажем, простой народ. Потому что простой народ пока не понимает, что резервный фонд кончился и начнутся серьезные проблемы с выплатами зарплат и пенсий, да, через год. А власть уже это очень хорошо понимает. И это то, о чем говорит Алексей Леонидович постоянно. Да, его довольно часто,
Кудрин,
да. Я его довольно часто слышу, что у нас осталось очень мало времени для выбора. Да, либо мы начинаем реформы, либо мы скатываемся, ну, там, условно, к военному коммунизму. И вот это давление, ну, давайте так скажем, упавшей нефти сегодня...
Оно сегодня гораздо... поднялась.
Ну, я имею в виду, она поднялась вообще, да, на 2%, а упала на 100%, да, то есть там, ну, на половину, на 50%. Угу. Так вот это давление экономическое, оно гораздо больше давит на власть в сторону реформ, чем... действительно потенциал каких-то народных протестов, о чем я абсолютно согласен с Алексеем Георгиевичем.
Да, вы что скажете?
Ну, я тоже согласна с нашими социологами. Я бы хотела обратить внимание на другой аспект. Как общество реагирует на вот все эти безобразия власти, которые оно, может быть, не во всем осознает и не полностью осознает, насколько вся эта система, она порочная, насколько она прогнила. Это реакция на выборах, это явка на выборах. Явка на последних выборах. Посмотрите, там, где у нас модернизационные регионы с протестным потенциалом, с высокообразованным населением, они не ходят на выборы, они остаются на диване. А кто ходит? Электоральные султанаты, как говорит Орешкин, да? Республики Кавказские и регионы с очень жесткими политическими режимами. И там люди готовы ходить на эти выборы и голосовать за эту власть, которой они страшно при этом недовольны. Ну, это вот примерно как советское время было, да, ведь? 99,9%, да, и все ходят, и все голосуют, хотя все недовольны. То есть люди просто не верят, что они могут что-то изменить.
А давайте мы людям дадим слово. Угу. Мы провели сегодня опрос, и, кстати, воспроизвели стандартный опрос Левада-центра. Идет ли Россия в правильном направлении? У нас даже, кажется, картинка есть в правильном направлении, или она идет куда-то не туда, в тупик. Вот сейчас эти цифры, они вполне благоприятны для власти.
Кстати, там
55, вот, да, 55% сейчас считают, что идет в верном направлении, а 30% в неверном. Ну и там еще сомневающиеся посередине. Вот видите, на графике тоже это хорошо заметно. Но давайте мы теперь посмотрим практический эксперимент на московских улицах.
Россия идет в правильном направлении или в тупик?
Россия уже потеряна давно. Вернуть СССР, вот это да, это было бы правильно.
Правильно. Жизнь становится лучше, потому что экономическая ситуация улучшается.
Нет, никакого тупика. Пусть еще 17-й год будет тяжелый для России, для всех нас. Мы должны потерпеть, так как нам нужно сейчас укреплять, усовершенствовать, модернизировать нашу оборонку для того, чтобы не было такого, как на Украине.
В общем-то, очевидно, что мы идем не по тому пути, по которому должны идти. Должны идти в Европу, в сторону цивилизованного мира. А мы выбираем свой уникальный путь, как обычно. Абсолютно неясно, какой.
Я думаю, ответ может быть только один. Россия никуда не идет. Мы не развиваемся. Движения нет.
Я считаю, что в правильном. И я считаю, что если говорить про общество в целом, то надо четко понимать, что есть Москва, а есть Россия. А Россия, я думаю, в большинстве своем убеждена, что идет в верном направлении. И так хорошо, как они живут сейчас, они не жили никогда.
Нет, я считаю, что в правильном направлении.
Ну, цены поднимаются, но тем не менее, как бы наши политики, по крайней мере, правильно говорят о том, что мы должны поддерживать своих политиков в том направлении, что мы должны стремиться к миру. Вот. А поднятие цен, ну, это уже, наверное, немножко надо потерпеть просто. Вот и все.
Развивается. После того, что было в 90-х годах, она сейчас с приходом власти Путина, она все-таки, ну, лучше стали как-то. И внешняя политика, и внутренняя политика нормальная.
Ну, во-первых, в нашем мире такая политика изоляционизма, она, на мой взгляд, тупиковая совершенно. Мы должны быть вместе со всем цивилизованным миром, с Европой, с Соединенными Штатами Америки, с теми странами Азии, и которые идут не тупиковым путем неразвития, а идут путем развития. То есть мир должен быть вместе. А то, что сейчас происходит, ну, об экономике, я думаю, говорить не приходится, потому что это уже не скрывает даже наше правительство, что Россия находится в страшной экономической ситуации, но еще и политическая ситуация. А самое страшное, на мой взгляд, то, что делают средства массовой информации. Они вызывают ненависть.
Ну что ж, у нас соотношение сил, по-моему, вот как раз в этом опросе примерно соответствует тому, что в вопросах Левады. Мы дадим Василию Мельниченко сейчас сказать. Василий Александрович, у меня вопрос к вам как к аграрию. Я молодежным жаргоном воспользуюсь. Скажите, а вот какую траву курят эти люди, которые вот говорят, что все хорошо, и экономическое положение улучшается?
Ну, вы же видите, что все же как бы такие оптимисты говорят, что все еще поменяется, все будет лучше, и не верят, что так может быть долго, как сейчас, что рано или поздно либо власть думается, либо что-то там народу думается. Я в этом отношении большой пессимист и хочу сказать, что это будет продолжаться долго, и курить еще будут нисканцы тоже долго, вот, знаешь, вот, да, у нас вот. По одной причине, что если вы вернетесь в историю русского народа, то вольные русские хлебопашцы столетиями согласились быть рабами крепостными. И ничего, некоторые даже жалеют сейчас, что у нас нет крепостного
права. А сколько в Сибирь-то убежало и наоборот в Польшу? Так что мы не будем так безнадежно смотреть.
Да, конечно, конечно.
Хорошо, Галин, ваш...
Поэтому этого может быть. Если копнетесь дальше, то когда-то опять русские племена пригласили себе северных варягов тоже с собой управлять. Черт его знает, может, это на роду написано, вот там никогда не жить нормально, вступательно, созидательно развиваться, а все время какими-то скачками и, главное, нам долго обсуждать вот. Я бы предпочитал, чтобы мы работали, созидали, трудились, вот, знаешь, и действительно научились, как настоящие хозяева, отвечать за себя и за свою власть в первую очередь, за того, кого мы избрали.
Ну что ж, никто же не против. Кстати говоря, я у Левинсона увидел все-таки позитив. Вот в докладе у него есть два очень хороших пункта, что все-таки за что могут люди ухватиться, да? Вы им, может быть, не демократию должны в яблоке предлагать, а быстрый экономический рост, раз, и идея, что хорошая жизнь может быть результатом честной, хорошей работы. Вот не жульничество и не воровство.
Я с другого немножечко начну, на этого тоже коснусь. Вот очень важную мысль высказала последняя из опрошенных. Она сказала об увеличении градуса ненависти в обществе. И, кстати, структуры, практически аффилированные сейчас с властью, эту ненависть подогревают. Я имею в виду, например, прицерковные такие группы.
Бизнес такой, да, у храма.
Да, бизнес у храма, вот эти 40-40, православная инквизиция, Божья воля, борцы с памятниками, там какие-нибудь ночные волки, вот эти казаки, кстати.
А это тоже гражданское общество.
А вот это вот такое гражданское общество наоборот, которое властью формируется. Кстати, это не новый прием, эта власть практиковала еще и в ранние периоды перестройки, делала параллельные мемориалы,
ну, например. Владимир Вольфович Жириновский, да, оттуда.
И Жириновский, конечно. Конечно, как мы, первая партия альтернативная КПСС, созданная КПСС и Комитетом госбезопасности. Вторая мысль – это такое устройство сознания у людей по принципу подводной лодки со стеками, которые друг от друга отделены. То есть они одновременно могут верить в разные вещи, которые противоречат совершенно друг другу. И здесь я вспоминаю знакомый нам по советским временам, описанный хорошо Оруэллом, феномен двоемыслия. Да, то есть человек одновременно верит и в одно, и в другое. Ну вот, это, мне кажется, очень важно. Вопрос был, что-то он у меня уехал.
А вопрос был как раз о том, собственно, как жить дальше все-таки. Мне кажется, это самое главное.
Да, смотрите, вот... Несмотря на всю эту ужасную ситуацию, есть программы, которые даже в этой ситуации можно реализовывать. И я здесь вспоминаю программу, довольно подробно разработанную Григорием Алексеевичем Явлинским, «Дома, земля, дороги». Как можно поднять спрос и развить промышленность, осуществив вековую мечту людей, предоставляя им бесплатно землю, но с инфраструктурой. Потому что даже правительство взяло из этого часть. Помните, это гектар знаменитый на Дальнем Востоке, в отдаленных
пунктах. Но там что-то берут, но как-то...
Да нет, ну, конечно, без инфраструктуры. Если тебе дают 30-40 километров, и там ни газа, ни света, ничего, кому это надо?
Ну, там, знаете, там есть интересные уже с этой историей с раздачей этих гектаров. Кстати, Навальный же это изучал, что там практически невозможно через интернет было записаться, собственно. Все уже лучшие участки оказались разобраны там на берегах озер, где охоту можно устроить, и так далее. Почему-то они уже заняты. Например.
Ну, вот это главная наша особенность нашей системы – это коррупция на всех уровнях. То, с чем тоже люди готовы жить, и в чем они охотно или неохотно все равно участвуют на низовом уровне. То есть, конечно, не у всех там миллиарды в квартире лежат в разной валюте, которую на 5 грузовиках надо вывозить. Да? Но каждый там давал, наверное, гаишнику, ГИБДДшнику, или там врачу, или учителю на подарок собирал. То есть вот эта коррупция, которая все пронизывает, она рушит институты. Почему институты не работают? Из-за коррупции. И поэтому очень важно пошагово эту ситуацию менять. А то, что это меняется, вот тоже с чем я не согласна, вот с такой пессимистической установкой, которая была...
То есть мрачное будущее вам не близко?
Да нет, вы знаете, я по натуре оптимистка. Я думаю, мы с вами прекрасно помним, как мы жили в какие-нибудь начало 80-х годов, когда вот эта каменная стена КПСС, КГБ, она оказалась совершенно глухой. Нам казалось, что мы всю оставшуюся жизнь будем жить в советское время.
А теперь стена ФСБ.
А теперь, ну, она такая, знаете, не очень прочная. Она такая, как-то, я не помню, кто сказал, что надо все время кидать мячиком, хоть пусть он и резиновый, в одно и то же место. Эта стена начнет постепенно рушиться, по ней пойдут какие-то разрывы, разрушения, и в конце концов, если мячиков таких будет много по разным направлениям, то очень хорошие шансы, что ситуация изменится.
Ну вот мы с Иваном Бектиным тоже на форуме поговорили о том, можно ли менять власть и как. У него парадоксальный взгляд. Давайте посмотрим, послушаем. Как можно контролировать власть, которая не хочет, чтобы ее контролировали?
Ни одна власть, на самом деле, в мире не особо не горит желанием, чтобы ее контролировали. Просто некоторые понимают это как некоторую неизбежную необходимость, а некоторые пытаются сопротивляться. Здесь, возможно, даже вопрос не контроля. Контроль – это попытаться, ну, встроиться в процессы, когда там решение еще не принято. А у нас очень большие проблемы, я бы знал, то, что называется общественный аудит. То, что когда уже даже какое-то решение принято, и на бумагах написано, там, что все должно быть прекрасно, там смотришь на какой-то госконтракт, и понимаешь, вот должны действительно построить больницу или школу, отремонтировать дорогу, там, поставить новый парт, купить еду. Но по факту этого не происходит. По факту там возникает огромное количество нюансов, и общество сейчас, например, даже в России, оно обладает кучей возможностей по контролю, именно по контролю того, что типа должно быть сделано хорошо. И почти никаких возможностей по аудиту. И почти все нарушения, все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, вот все эти истории с крайне низким качеством жизни, которое возникает из-за плохой работы государства, это из-за невозможности общества проводить аудит того же, что на самом деле государство делает. Вот это, конечно, большая беда.
Вы уже готовы уходить в подполье? Как посоветовала Людмила Михайловна, похоже. Нет.
Я текущее состояние, знаете, называю как странные времена. Людмила Михайловна описывает это как уже темные времена. Есть темные времена, то действительно берданка, тушенка, подвал и круговая оборона. Вот. Но у нас не темные времена, у нас странные времена. И власти в том-то и дело, что они не всегда проводят исключительно антинародную политику. Очень многие из их решений, ну вот я знаю много решений, например, там, прозрачность государственных финансов. Ну там Россия в топ-10 стран по уровню открытости своих бюджетов, контрактов, субсидий. Ни одной стороны мира, я на самом деле, не знаю, с таким объемом раскрыть информацию. Другой вопрос, что это не очень помогает обществу до конца, но уровень прозрачности запредельный. Есть хорошие вещи. Полно плохого, гораздо больше, если про это говорить. Но дело в том, что времена странные. У нас нет чистого темного средневековья. Если бы оно было, моя жизнь была бы гораздо проще, например. Ну, там, ты принимаешь сторону, ну, скорее все-таки ту, которая с этим борется, и живешь с этим дальше. А в ситуации, когда сейчас все непонятно, то методы как-то уклоняться, диссидентские методы, которые в Советском Союзе, они не очень-то применимы.
А какие применимы?
Я исповедую очень простую идеологию, что меня, например, там, меньше волнуют там, вопросы политические, меня очень волнуют вопросы развития общества. У меня есть некоторый тезис, которого я жестко придерживаюсь, что технологии сейчас меняют мир гораздо больше, чем любая общественная деятельность. И старая модель большого количества некоммерческих организаций, которые потихонечку, по кусочкам, каждый занимался своей правозащитной деятельностью, да, она меняется. Вместо них приходят крупные технологические компании. И влияние Фейсбука сейчас больше, чем вообще всех общественных организаций в мире вместе взятых.
Выключат Фейсбук и не будет влияния?
Ну, во-первых, уже не выключат. Вот если говорить об этом. Во-вторых, кроме него есть огромное количество других. Google, Facebook, Apple и все остальные технологические компании имеют гораздо больше влияния на нашу повседневную жизнь, чем любые общественные организации, которые пытаются нас приучить к каким-то технологиям.
Ну вот это был Иван Бексин, координатор проекта «Открытые данные» Комитета гражданских инициатив. Очень хороший айтишник. И я, Виктор Владимирович, хочу спросить, а вы технологический оптимист или нет? Вот технологии изменят мир, и тут невозможно будет жить даже при Путине по-другому, да?
Ну, отчасти я с ним согласен. Да? Недавно мне попался такой для меня удивительный термин, который называется «юберизация общества». Да? И, по сути дела, когда у вас технология обеспечивает диктат, да, потребителя, а не диктат продавца, да, оказалось, что наши таксисты, от которых мы все зависели, помните, в советское время, да, мы стояли, поднимали руки, они гордо проезжали мимо нас с надписью «В парк», да. То сегодня, вот, собственно, эта технология, которая пришла, она поменяла это отношение. Теперь, вообще-то, мы решаем, да, кого нам выбрать
и почем.
Поэтому я, с одной стороны, согласен с Иваном, с другой стороны, ничего же не делается без участия людей, да, и, в общем, все зависит от нас. Я хотел, вот, если можно, пару слов сказать о том, о чем мы все-таки говорили на одной из муниципальных секций. Мы говорили о том, что действительно шанс некого возрождения местного самоуправления, подъема его авторитета, он как раз связан с плохими экономическими временами. Потому что сейчас, когда денег не стало, а скоро совсем не станет, да, есть опасность возврата к ситуации 90-х годов. Помните, да, ельцинский парад суверенитетов? Ведь он был, Ельцин его объявлял не потому, что ему, как бы он был такой демократ, да, и готов был раздавать свою власть.
Пусть сами выкручиваются.
Да, пусть сами выкручиваются.
По-другому бы и не получилось.
Да, так вот эти времена опять наступают, и есть такая опасность, да, что сейчас опять возникнут центробежные силы. И те регионы, особенно, которые мы сегодня покупаем, да, в нашей стране, мы знаем эти регионы, у которых дотационности бюджетов там превышают всякие разумные границы, Там будут проявляться очень сильные центробежные тенденции. И вот местное самоуправление в этом случае на самом деле...
Ну, значит, деньги надо давать не на региональный уровень, а на уровень местного самоуправления, если уж давать
конечно,
их куда-то.
Конечно, и вспоминая, Василий-то этого почему-то не сказал, если мы вспомним там реформу земскую Александра II, да, то вообще-то 80% денег оставалось на земле.
Ну, финансовая база для местного самоуправления
должна существовать. Да, а сегодня осталось 15%. И, кстати, в начале перестройки, я недавно говорил с Москалевым Николаем Петровичем, это глава Подольского района многие-многие годы, и он вспоминал, что в начале 90-х 17% налогов уходило с территории, а 83% оставалось на территории.
Ну вот видите, то есть, значит, можно жить по-человечески?
Ну, при 83% налогов на территории, я думаю, что даже Василий Мельниченко смог бы в Галкинском устроить хорошую жизнь. Да.
Я хотела сказать о технологиях. Технологии не панацея, их одних мало. При современных технологиях живут и Соединенные Штаты, и Китай, и Скандинавия. Это совершенно разная жизнь для людей. Без образцов поведения, распространенных во всем обществе, без конституционного консенсуса, без общего представления о ценностях, мы вперед двинуться не сможем. Поэтому очень важна была тема, возвращаясь уже к теме самого форума, это образ будущего. Вот задача гражданского общества и нашей прогрессивной элиты, если она вообще-то есть еще, да, это конструирование такого образа будущего и одновременно адекватная оценка прошлого. Потому что мы сейчас идем к тому, что все, что не было, все у нас прекрасно, все хорошо, и никаких черных страниц в нашей истории не было.
90-е были проклятые.
Ну, причем все нынешние руководители России, они выходцы из 90-х, да. Сделали карьеру, сделали деньги, были бы абсолютно ничем и никем, если бы, собственно, не перестройка и не Ельцин. Да? Ну, просто посмотрите, любая карьера. И да, я говорю, перестройка. Mm-hmm. То есть любая карьера связана исключительно, так сказать, с этими 90-ми годами, которые они проклинают почем зря. Знаете, я хочу очень коротко еще одну тему, вот об образе будущего. Мне очень понравилось там выступление госпожи Фидермессер, которая занимается благотворительностью и проблемами, так сказать, вот достойной жизни в пожилом возрасте. Потому что она вот сказала, что ну, сравните нашу политику в отношении пожилых людей с политикой других стран. Там в Литве бесплатный кофе, там какие-то скидки, а в России вот нет этого всего. Вообще есть нежелание брать людей на работу старше 45 лет и все прочее. Вот как вы считаете, Галина, ну действительно, эти люди, собственно, пожилые, они ходят на выборы, голосуют за эту власть, почему-то, да, которые о них не заботятся. Почему?
Вы знаете, это тоже те же самые образцы поведения. То, что в нас глубоко заложено, и здесь, я считаю, совершенно прав был и Дендуре, и Яузан, которые говорили, что это должно закладываться там, где люди массово участвуют. Это школа, это армия и это тюрьма. Там должны быть обязательно элементы гуманизма. А у нас все эти структуры, они абсолютно антигуманные. Они заточены на то, чтобы подавлять человека, а не развивать его и поддерживать. Даже когда там существуют какие-то хорошие лозунги и хорошие установки. Вот это должно меняться. И должно... Человек должен стоять во главе угла. Я говорю банальные вещи, но эти банальности...
Но практика-то другая. Вот
банальности,
дело.
Они у нас совершенно не реализуются. Если мы посмотрим, у нас нынешняя тюрьма мало чем отличается от ГУЛАГа, а школа мало чем отличается от тюрьмы.
Да, это опыт, который проходят многие. Василий Александрович, ваш комментарий, так сказать. Ну что, все-таки что-нибудь скажите нам позитивное про будущее. Про будущее села, например. Эх, потерялся Мельниченко. Ну что, вам придется, да, вам придется отвечать.
Ну, я просто повторю ту же мысль, которую я уже, по-моему, пару раз в течение нашего
эфира... Это не вредно.
...эфира говорил о том, что, к сожалению, к счастью, как хотите, да, реформы начинаются не в хорошие времена, а в плохие. Они всегда вынуждены. И вот тот маятник, который качнулся сейчас, да, очень далеко, ну, не знаю, как сказать, вправо, да, если хотите, то вот сейчас, и у меня такое ощущение создалось во время этого форума, что он все-таки уже близко к этой крайней точке, и начнется движение назад.
Проблема в том, что есть крымская ловушка, понимаете? Mm-hmm. Невозможно изменить экономику, не изменив внешнюю политику. Вот в чем ужас. Да.
Ну, давайте, вот я последний раз здесь был перед выборами, да, как представитель партии Роста, и мы в партии Роста говорим, что, к сожалению, нельзя затолкнуть пасту обратно в тюбик, да, и мы сегодня должны с этим жить, и даже с этим мы должны принимать.
Но вот мы с этим
принимать.
Не согласны в Яблоке,
а
и это правильно.
А у нас принципиальная позиция, принципиальная разница
хорошо.
С Яблоком.
Да. Об этом мы поговорим уже отдельно. Я благодарю Галину Михалеву, Виктора Сиднева и Василия Мельниченко в программе «Радио Свобода».
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.